Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Ми вітаємо радіослухачів «Світлої хвилі». Щочетверга о цій порі на «Світлому радіо» ви слухаєте програму «Сімейна консультація». Отже, хочемо представити учасників сьогоднішньої програми. Це сім'я Гординських, пастор Сергій, Вікторія.
Доброго дня.
Нагадаємо нашим радіослухачам, що більш познайомитися з цією сім'єю можна, переглянувши відео за їх участі на каналі «Світлого радіо» в Ютубі. Ну, а ми дійшли згоди до того, що зараз будемо відповідати на ті питання, на які не встигли дати відповідь у попередній програмі. І ось, наприклад, почнімо із такого. Приветствую учасників програми. Спасибо, що ви продовжуєте піднімати важливі сімейні питання. Извлекая уроки из собственной жизни, наблюдая за семьями друзей, знакомых в церкви, видно, что человек много слушает, читает. Он знает, как правильно жить, сказать, поступить, но в момент стресса, напряжения, накала поступает неправильно. Я говорю не только о семье, воспитании детей, а в общем. Могли бы ли вы объяснить, почему так происходит? Почему не работает услышанное, прочитанное? Заранее благодарю за ответ.
Вопрос очень хороший. И если возможно, я дам просто ответ как тренер. Почему? Потому что кто занимается спортом или кто занимался музыкой, мы приходили на тренировки, мы очень внимательно слушали своих тренеров. Тренер дает задание, и при этом мы на тренировки ходили каждый день, но чемпионами мы за один день не становились. Поэтому ответ будет очень простой. Нам нужен навык, нам нужна тренировка, нам нужно научиться настолько доверять Богу, для того, чтобы прочитанное не оставалось прочитанным, а то, что мы прочитали, говорит Писание, быть не просто слушателями забывчивыми, но исполнением слова. Поэтому я рекомендую чаще тренироваться. И мы встречаем это в служении, когда ты проповедуешь, рассказываешь, вроде бы люди читают книги, но если они ничего не начнут делать, переменки в жизни не будет. Поэтому надо просто навык. И нужно продолжать молиться, продолжать читать Слово Божие, нужно продолжать посещать церковь, нужно находиться у послушания у пастора, у своего наставника, тогда будут перемены. Нужно просто делать Слово.
Ну, мы знаем, что в Библии говорится о том, что Иисус страданиями пришел, да, по слушанию, научился быть послушным. Тобто, треба попереджувати про те, що після того, як ти не зміг зробити це один раз, можуть виникати страждання, але треба йти вперед. Тому що, якщо ви тренер, так, то ви скажіть, що людина сама на себе бере біль, вона сама собі чинить біль, тому що там кількість разів щось вона робить, але вона знає, що приступ Пивши цей біль, наступає якась інша фаза. Треба бути до цього готовим.
Ну, ви знаєте, слава Господу за Бога. Почему? Потому что Он никогда не дает нам сверх меры.
Испытания.
Поэтому ты ломаешь сам себя точно так же, как в спорте, да, ты там должен преодолеть за счет характера, потерпеть. Ну, кто спортом занимался, тот понимает, о чем я говорю. А в Писании очень просто. Ведь ты знаешь, что ты поступаешь не по слову. Тебе не нужен пастор, тебе не нужен... У тебя есть Дух Святой, который тебя обличает. Ты смотришь на себя в зеркало, и ты знаешь, когда ты говоришь неправду, когда ты лжешь, когда ты лицемеришь, как христианин, я имею в виду. Ты это все прекрасно понимаешь. Тогда становится больно. И, наверное, самый яркий пример, это... помните, когда блудный сын, когда он сопротивлялся, и он же мог, даже когда прогулял все богатство, он мог тогда вернуться к отцу, но он к отцу не пошел, он должен был зачерпнуть эти рожки, он должен был опуститься на колени, и он сказал: «Да рабы лучше живут у отца моего, чем я сейчас». И это один из примеров, и я понимаю сейчас о том, что, возможно, мой пример такой слишком далекий от жизни, но я говорю о своих примерах. Я плакал, когда я понимал, что нужно свое «я» победить, переступить через него, и то «я», которое сопротивляется истине Слова Божьего. И я как мужчина, да, я закрывался, плакал, жена меня не видела в эти моменты, я выл там и стонал, и на полу валялся. Но нужно было одержать победу над своим «я». Когда ты одерживаешь победу, ты выходишь из этой тайной комнаты, ты силен. И тогда приходит это состояние победителя, тогда ты понимаешь, ты победил обстоятельства. И неважно, какой вопрос, финансы, взаимоотношения, дружба, служение, ты победитель. И ты победитель во Христе Иисусе. То есть это ты сверхъестественной победы одержал образом. Только так.
Вторая часть была озвучена: почему не работает услышанное, прочитанное? А оно не должно работать. Работаешь ты над услышанным и над прочитанным, для того, чтобы это стало частью твоей жизни. А это характер. Да. Взять себя в руки, вовремя закрыть рот, когда хочется сказать что-то нехорошее, что-то неприятное, вовремя пересмотреть какой-то поступок. С другой стороны, человек не знает иногда, как он может себя повести в стрессе, в напряженной ситуации. То есть это есть физиология, конечно же, да? Вот. Но у нас всегда есть время подумать. Хотя бы 5 секунд, хотя бы 4 секунды, прежде чем ответить грубо, неправильно поступить, всегда есть время подумать. Поэтому я всегда своих детей призываю: думайте, остановитесь хотя бы на 5 секунд и подумайте, как Бог говорит об этом, как тебя мама с папой учили, и как ты сейчас примешь решение поступить в данной ситуации.
Ще одне запитання. Доброго дня. Чи могли б ви роз'яснити таке місце зі Священного Писання? Це Євангеліє від Луки, 1 розділ, 17 вірш. І він сам перед ним буде йти у дусі і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей, і неслухняних до мудрости праведних, щоб готові людей спорядити для Господа. Що значить, щоб серця батьків привернути до дітей, і яким чином це дотично до нашого часу?
Буквально я відповім так, як я подивився, ну, зарані відповідь на цей вопрос. Буквально смысл этого писания звучит таким образом. Он поясняется: вернуть непокорливым образ мысли праведникам, таким образом под отцами следует поднимать патриархов, а под детьми современников Иоанна. То есть говорится о преемственности поколений Ветхого Завета и Нового Завета. Это в первую очередь. То есть тут не идет буквально смысл о том, что...
О детях,
да. Тут немножко о другом идет речь.
Добре. А що таке рани дитинства, запитує наша радіослухачка або радіослухач без підпису. А як в служінні розпізнати, що є раною дитинства, а що є ненадолуженими потребами? У церкві багато людей, які вважають, що їх не люблять. Ти намагаєш показати їм любов, навідуєшся, допомагаєш, даруєш подарунки, а врешті-решт чуєш свою адресу: ви мене не любите, у цій церкві нема любові. Що не так ми робимо?
Тоже очень хороший вопрос, и это ответ, может быть, уже из моей практики будет. Почему? Потому что мы сталкивались и сталкиваемся с людьми, которые слышат не то Евангелие. Объясню свои слова. Людей уговаривают прийти в церковь назамен во что-то. Ну, там, если у тебя есть проблемы, ты придешь в церковь, и мы помолимся, мы поможем тебе. И поэтому человек, он приходит, приходя в церковь, он не слышит об искупительной жертве Иисуса Христа, он не слышит о возмездии за грех смерть, он не слышит о прощении, о жизни вечной. То есть он этого не слышит. Он слышит только себя: у меня есть проблема, у меня недостаточно финансов, или у меня проблемы со здоровьем. Если я приду в церковь, то я получу ответ, возможно, на свои нужды. И, соответственно, когда люди, скажем так, не переживают вот библейского покаяния, вот того глубокого покаяния, получается, потом это, к сожалению, оно вырастает в подобные, скажем, такие ситуации, когда служишь человеку, служишь, и в конце концов он поворачивается и говорит: в вашей церкви нет любви. Это стандартная ситуация в любых церквях, и вы знаете, тут как бы ни старался служить таким людям, проблема все равно останется проблемой. И дело здесь не в ранах, которые он получил в детстве, или недостаток любви. Я знаю многих людей, даже пасторов, которые вышли из неблагополучных семей, но при этом они полноценные служители, потому что они получили эту порцию любви от Бога. И поэтому тут вопрос можно разделить на две части. Действительно встречаются люди, которые получили вот эти раны душевные, физические в детстве, но для этого и существует служение душепопечения или пасторской опеки, когда действительно мы в общении мы имеем такую возможность поговорить, спросить, какие-то вопросы задать. И уже через общение какие-то моменты всплывают, и опять-таки мы давайте не забывать о том, что есть работа Духа Святого. И вот когда Дух Святой позволяет делать какие-то вещи, тогда мы молимся, когда приходит вот такая свобода от какого-то непрощения и от тех ран, которые были нанесены людям в детстве, а теперь они переживаются. Потому что мы встречали часто, особенно на женских служениях, когда у нас в ассоциации проводились, когда сестры говорили: моя мама меня никогда не любила, она меня оскорбляла, там говорила: ты толстая корова, там, и все. Ну такое, знаете, оскорбительные вещи, и так думаешь: ой, это уже такая взрослая женщина, она из детства тянет такие вещи, но опять-таки мы получаем свободу, получаем через познание истины. Там написано в Писании: вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому я рекомендую и пасторам, я рекомендую и служителям, и душепопечителям обращать внимание на этих людей, насколько люди, которые приходят на консультацию, читают Слово, насколько часто они читают, какая у них молитвенная жизнь. И если вы в разговоре понимаете о том, что этот человек перекладывает все на вас, вы должны рассказать ему Писание, вы должны за него помолиться, а он не знает, как это зайти в тайную комнату, как это пообщаться с Богом, как это смирить себя перед Богом, как это поставить Слово Божие на первое место, то тогда, конечно, будут проблемы, потому что человек может и 10, и 15 лет быть верующим, но так все-таки не зайти в тайную комнату. А надеется, достаточно пастор попроповедует в воскресенье, и все. Вот. А то, что касается ран детства, понимаете, тут такой специфический момент о том, что родители создают атмосферу любви и принятия в своей семье. И, может быть, да, мы можем быть невнимательны по отношению к своим детям, какой-то фразой там зацепить, какой-то фразой, может быть, обидеть ребенка. Но, знаете, когда папа или мама вечером становятся вместе на молитву, и в молитве мы общаемся с нашими детьми, мы как раз вот эти грани мы снимаем, мы пытаемся, скажем, убрать эти все нехорошие вещи. И я хочу сказать на самом деле о том, что я сам из многодетной семьи. У меня папа слесарь-сантехник 6-го разряда. Сейчас он уже с Господом, но я хочу сказать, он 6 раз лежал на принудительном решении. Он был хронический алкоголик. И я не скажу о том, что мы получали порции там любви, принятия, потому что у нас семья была неверующая. Но я любил и уважал своего отца. И я видел, как маме тяжело было. И не знаю, то есть я не скажу о том, что у меня какие-то проблемы с детства принес. Просто Бог поставил все на свои места в момент покаяния. Я начал понимать своего отца. Я начал понимать, что дьявол с ним сделал. Я понимал, почему у них такая жизнь была. Плюс это все идеология советская в прошлое. То есть это все просто пришло понимание, но это все, еще раз хочу сказать, это не потому, что я умный такой, мудрый. Есть Слово Божие. Слово Божие есть истина. Читайте Библию, вникайте в закон совершенный, открывайте для себя закон любви, закон совершенный. Старайтесь жить по закону и по закону Божьему. И тогда вы увидите, как потихонечку, а может быть и сразу, наступят те времена, когда придет полнота во всем.
Как пояснить ребенку, подростку, важность креста с точки зрения смирения своей плоти и плотских желаний? То есть вовремя вставать, Норма, например, съеденных конфет и просмотренных мультфильмов, там, телефонные игры и так далее. То есть что можно сказать в помощь родителям?
Говорю для всех пап и мам. Деяния апостола, 1 глава, там звучат такие слова. В моей первой книге «Феофил» я написал обо всем, что Иисус делал и чему Он учил от начала. Дорогие мои родители, дорогие мои служители церкви, Иисус сначала делал, а потом учил. Поэтому родителям говорю, ребят, показывайте пример своим детям, своим собственным примером. Да? Вставайте, застилайте постельку, чистите зубы, молитесь.
Правильно кушайте.
Правильно кушайте, пейте водичку, делайте зарядку. Когда они будут видеть таких родителей, которые делают сами, тогда я верю о том, что это будет хороший пример. Скажу почему. Я точно так же поступаю по отношению к своему сыну. Он не застелил, я хвалю его, он застилает постель. Сегодня он не застелил постель. Я стал вместо него и застелил эту постель. Нравоучения ни к чему хорошему они не приводят. Знаете, молодежь говорят, хватит мне выедать мозг, да, или выносить мозг. Поэтому я как папа стою рядышком, и я объясняю, ну, нашему сыну сейчас 7, но он уже это делает, потому что мы с детства вместе этими короткими ручками, он не достает, папа, помоги мне. Это взаимоотношения, они развиваются. Поэтому если пропустили каким-то образом время, это упустили время, вам терпение надо. Еще раз, личный пример. Покажите ценность. Тут дело даже не в кресте и не в страданиях, а дело в том, что вы показываете определенные ценности. Я делаю какие-то вещи, потому что я люблю маму. Давай это сделаем, чтобы маму порадовать. Мы приходим со школы, говорю, беги маму, поцелуем, маме так приятно. И мама, мой сын пришел. Это настолько это все взаимосвязано. Это не касается вопрос именно застилания постели или приучание каким-то навыкам ребенка. Вопрос ставится еще раз, то есть личный пример. И знаете, дети очень хорошо чувствуют, и я в церкви проповедовал и говорил две такие вещи. Я хочу молиться или я должен молиться? Я хочу читать Библию или я должен молиться? Я хочу ходить в церковь или я должен ходить в церковь? Я хочу воспитывать или я должен воспитывать своих детей? То есть это такая граница, если дети будут видеть, потому что родители сами получают удовольствие от того, что они общаются друг с другом, пьют вместе кофе, или они вместе отдыхают, или вместе вопросы Библии. Дети это просто копируют. Конечно, тяжело, когда детки уже взрослые, это тяжело, но только терпение. В любом случае, терпение и труд, и личный пример. Я помню, как это было в моем детстве. Я помню Викины куклы, которые нам показывали, эти фотографии все. То есть давайте не забывать, что для детей вот эта игрушка — это самое важное в его жизни. Поэтому мы опускаемся на их уровень.
Ви бачили, які зараз сучасні ігри? Ви про які говорите?
Да, це ти дуже далеко зайшов до своє дитинство.
Ну, ми беремо там лего, вспомни, да? Ми щось лепим із лего. Ми щось придумуємо, ми збираємо якісь пер'я. Гаджети, да, вони є. Мы с ними играем, мы выбираем любимые игры какие-то. Но я поясняю, я не буду играть в эту игру, потому что там смерть, или там то-то, или там то-то.
Вот я
тут, мабуть, в цьому
суть була. Стрелялки, коли дитина в реальності от там перебуває, а тут у неї вже нереальність.
І, опять-таки, все зависит еще от возраста ребенка. Ну, ти двухлетньому не объяснишь, что убивает там ради пищи, да, то есть, ну, а мы с нашим, как бы, уже договариваемся о том, что если стреляем, то ради того, чтобы съесть потом, значит, не стреляем. Вот. Ну, даже если это игра, даже если это плохая игра. Но в любом случае все проходит через общение, потому что мы переключаемся. Это как бы путь, но мы переключаемся сейчас, мы показываем другие приоритеты. Поэтому у нашего сына есть свой огородик. У него есть свои огурчики. Да.
Реальный огородик. Реальный.
Он принес этот огурец. Папа, он колется! И он кричит. Этот кабачок он показал. То есть, и мы спасибо, мы его жарим. То есть это и есть наша жизнь. А, конечно, когда просит, ну, это полчасика. Мы ограничиваем по времени, полчасика. И мы уже доверяем ему сейчас. Выбирает, ты сам выбираешь игры. И он объясняет, почему он выиграл. Я говорю, там надо строить, там надо что-то делать. Поэтому это только на личном уровне, на общение с детьми. Поэтому это мы сейчас так переживаем. А у кого детки по 13-12 лет, ну, опять-таки, все равно пример. Да. Сказал, сделал. Потому что для наших детей, подростков, нужны папы авторитеты, мамы авторитеты. То есть надо папа, чтобы был таким сильным, значит, сильным, то есть, чтобы он зарядку делал, хотя бы 5 раз подтянуться смог, там,
просто
пробежать немножечко. Просто
Сергей тренер, он занимается спортом.
Чуть-чуть сейчас. Вот. Но в любом случае дети должны видеть, как папа любит свою маму, как он о ней заботится, как он цветы ей приносит, там, подарки какие-то делает, как он говорит ласковые слова. Это тоже пример. Это там внутри. И дети должны видеть, какие-то родители наши вот такие, вроде нормальные. Вот это нормальные родители. Вот, поэтому...
Если взять, например, скажем так, нашу дочь-подростка, когда она была в возрасте, в подростковом возрасте, я старалась ей... Я замечала, что ей нравится, я замечала, что, например, я достигла чего-то, и я смотрю, у нее глазки загорелись, mm-hmm. и mm-hmm. она гордится своей мамой о том, что она чего-то достигла. И тут же я пытаюсь рассказать ей об этом пути. Доченька, для того, чтобы у меня получилось это, я должна была вставать рано, я должна была до полуночи сидеть, учить какие-то правила, учиться разговаривать, изучать какие-то моменты. То есть я приносила жертву. Для того, чтобы чего-то достичь. И она своим подростковым умом, она начинает анализировать. Я всегда ее учила анализировать. Потому что если человек анализирует, он не деградирует. Он может, увидев результат, он может, отмотав назад к определенному этапу жизненному, да, пройдя назад этот путь, он может понять, достиг он этого результата, путем каким? Чего? Конечно, какие шаги он должен был сделать, и где он сделал неправильный шаг, который привел не к тому результату, которого он ожидал. Поэтому мы с ней обсуждали, мы с ней анализировали. И я пыталась вот подловить эти нюансы, какие-то моменты, сказать, Ева, смотри, если бы ты вот этого вот не сделала, вот так бы не получилось. А как ты думаешь теперь уже, как ты должна была поступить на этом этапе для того, чтобы... получить ожидаемый результат. То есть я пытаюсь заставлять детей анализировать. Точно так и с Лукой.
На сьогоднішній день, в 2018 році, які є актуальними методи покарання у вашій родині?
Угу. На тот момент, ви розумієте, коли ти розвиваєш з ребенком дружні відносини, він реагує на определенні слова. І тому саме крайня степень, родителі мене поймуть, це, знаєте, коли телефон вплотную к глазам приходить. И тогда все, терпеть увервався. И, конечно, есть наказание, ты отнимаешь то, что ему дорого. Но когда ты отнимаешь то, что ему дорого, нужно обязательно взамен что-то дать. И поэтому можно мячик подбросить на улице, можно поиграть где-нибудь в футбол, просто можно взять теннис на какие-то ракетки, можно привлечь его к домашней работе. Почему? Потому что, например, мы живем в частном секторе, очень часто приходится физически работать, и я просто прошу с ног, давай ты вместе поможешь мне. Но при этом, если, например, я вот там наказал, там 3 дня вообще телефон в руки не берешь, он эти 3 дня терпит. И потом, когда заканчивается время наказания, говорит, сынок, я очень уважаю то, что терпел 30 дней, я понимаю, как тебе хотелось играть. Он говорит, да, папа, да. Я говорю, окей, но если ты, я тебе дам телефон, но если я увижу ту же позицию, телефон возле глаз, на неделю. Хорошо, я все понял. То есть, ну, это опять через взаимоотношения, в любом случае через взаимоотношения.
Чи змушуєте ви, от якщо ви просите допомоги у нього, ходімо на город, зараз мені щось будеш допомагати, а він говорить, не хочу. Ви, ні, давай, треба, зараз час у нас роботи. Як ви таким дієте?
Ви знаєте, як-то, опять-таки, це може бути єдиничний случай, але були моменти, коли, наприклад, ти ранишся, да, там кров виступає, ну, там, потертость какая-то, або порезався, поцарапався, и тогда я звал сына, говорю, сынок, мне нужна твоя помощь. И он брал перекись водорода, он обрабатывает ваткой, все. То есть ты показываешь, насколько он ценен и важна его помощь. Mm-hmm. Потом он может позвать тебя. Почему? Потому что на самом деле это у наших детей очень много есть переживаний. И если вы как родители будете рядом в этот момент, они будут вас ценить. Потому что когда у нас Лука сломал руку, я его держал на руках, и... Он в гипсе был там несколько дней. Ну так, все это эпопея с переломом прошла. И вы знаете, как интересно было, когда прошло время, спустя 2, наверное, месяца или 3, и он говорит, пап, возьми меня на руки, как тогда, как у меня была сломана рука. И я понял, для него это важно. И поэтому я его брал, носил на руках. И сейчас он уже такой мужчинка маленький. Берешь его на руки, ну минут 10 я еще выдержу его, но все равно он в этом нуждается, и поэтому это через взаимное доверие. И ты показываешь, я говорю, я ценю, вот, сынок, ты мне принес инструмент, это так полезно было, мне не нужно было туда идти. То есть иногда я вижу, когда ему не хочется. Но я всегда его благодарю. Я говорю, сынок, я видел, как тебе не хотелось, но ты себя победил. Ты сильный мужчина. И он такой, хоп, сразу такой. И ну, он растет в собственных глазах. Он победил собственное я. Вот поэтому. А я, в свою очередь, своими примерами, когда я побеждаю, то я для него становлюсь примером. Поэтому это взаимно так.
Але фішка, таке слово виривається в тому, що це спільна робота.
Да.
Ви не говорите, ти займаєшся зараз цим, а я там пішов щось інше. Ви разом в одному процесі.
Завжди, да.
І зокрема, хочу додати, що якщо ми відпочиваємо, то відпочивають всі.
Всі. Угу.
А якщо ми працюємо, то знову ж таки працюють всі.
До речі,
не може хтось один відпочивати, а всі інші виконувати хатню роботу або роботу на городі. Якщо Лука грає, то ніхто не буде працювати поряд. Якщо ж ми йдемо кудись працювати, то ми, синок, як ти зможеш отак
сидіти?
Коли
Єва почала вам допомагати по кухні?
Ви знаєте, в мене враження, що вона
з 2 років.
От що вона от буквально з пелюшок почала нам допомагати. Я ще пам'ятаю, вона ще не ходила. Чоловік сидів з щіткою, у нас тоді таке коврове покриття було,
і
у нас не було пилососу. І він стояв навколішках, і щіточкою, і вона взяла щітку, стала з ним поряд і почала це робити. Тобто ми її привчали, що якщо всі працюють, то працюють всі. Якщо всі відпочивають, то відпочивають всі.
И останнє запитання. Здравствуйте, я уже общалась к вам с молитвой, чтобы Бог помог мне разобраться в себе. У меня лежачая мама, мне 38. Бывает, не хватает сил, не хватает веры, приходит уныние. Очень хочется видеть какие-то изменения, но их пока нет. Полностью занята служением маме. Неужели это моя судьба от Бога? Я понимаю, что молодость уходит, и я могу остаться одна. Помолите за меня, пожалуйста.
Если мы, ну, тут молитва однозначно, мы хотели бы помолиться однозначно, но опять-таки я повторюсь, реально нужно ответ от Бога, нужно молиться, нужно реально для себя получить ответ от Бога, что делать дальше, потому что вы понимаете, почему опыт? Я 4 года работал с опорниками, я знаю, что такое шейники, что такое спинальники, ДЦПшники с разным поражением, что такое пролежни, мочеприемники и все эти проблемы, но вы знаете, мама вас вкладывала, и она отдавала свою жизнь ради вас, и вас воспитывала. И то, что вы сейчас делаете по отношению к своей маме, знает только Бог и знаете вы. Поэтому, если можно, вы можете нам позвонить, мы оставим свой телефон, мы за вас помолимся, просто пообщаемся для того, чтобы к вам пришло утешение. Потому что люди, которые лежат, они очень нуждаются и в прикосновении, и в помощи, потому что здесь не проходит, это не просто стакан воды, это лекарство, это прогулки, это переодевание, это помыться, это проветрить комнату, это прогнать муху и комара, которые надоедают, это вовремя, это, конечно, это большой, огромный труд, и я единственное прошу, сестра, пусть Бог вас благословит, пусть Бог вам даст терпение, и знаете, награда придет от Господа. И только ожидайте этой награды от Господа. Будьте благодарны своим родителям за то, что они дали вам жизнь. И не унывайте. Бог с вами. Не унывайте.
Прошу все-таки про молитву. Це ж не одиничний випадок, просто що одна тільки людина про це заявила.
Ну, да.
Знову ж таки, за одним, якщо не сотні, то десятки точно.
Угу.
Молимся. Боже, ми славимо Твоє святе ім'я. Ты знаешь каждого отец во имя Иисуса Христа и обстоятельства жизни. Я благодарю Тебя за каждого верного, кто проходит эту ситуацию. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты пришел к ним как утешитель и Духом Святым утешил тех, кто нуждается в утешении, тот, кто заботится о своих родителях немощных, кто заботится о своих немощных мужьях и женах после инсульта или инфаркта, Господь. Я благословляю этих людей и прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Давай мудрость проявлять истинную любовь, истинную заботу и проявлять эту любовь, невзирая на обстоятельства, невзирая, Господь, на эти подорожания, Господь, во имя Иисуса Христа. Ты сказал о том, что Ты наш пастор, и мы ни в чем не будем нуждаться. И я провозглашаю о том, что наш Бог, Он не лжет, и Он посылает Свое Слово, и Его Слово, оно исполняет то, для чего Он его посылает, во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Господь, чтобы каждый из слушателей, кто проходит сейчас эту ситуацию, он получил откровение от Бога, получил утешение от Бога и знал ответ от Бога, как правильно поступить, как молиться и как пройти это испытание во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Дорогі радіослухачі, ми дякуємо сім'ї Гординських, Сергію та Вікторії. Сьогодні вони служили нам. Одна програма уже є на каналі Світлого Радіо в Ютубі. Там вони більше про себе говорять, про їхню сім'ю, про те, що вони переживали. Тому що в другій частині, ось те, що була зараз, було так прекрасно розказано, як діти долучаються до роботи, як вони разом роблять усе, і здається, що це якась казкова історія. Але ця сім'я пережила також багато лихого і витримали. Так що дивіться і першу частину, і дякуємо, що ви були з нами в нашій студії. Ще раз, це була сім'я Гординських, пастор Сергій і Вікторія.
Всього найкращого.
Спасибо.
До зустрічі.
До побачення. До побачення.